Медиапроект «Первое слово РФ» представляет.
Ай-разговоры. Развлекательное шоу о компании Apple. Каждую неделю о самом важном и курьезном. Никакого занудства. Только живые ай-разговоры.
57-й выпуск подкаста «Ай-разговоры» вашему вниманию. За авторством чьим? Давайте сразу представимся, чтобы к делу.
Да, в эфире 58-й выпуск «Ай-разговоры».
А у тебя будет 57-й.
Да, ты опять, ты как-то знаешь, как это, выпадай из жизни называется.
Я как-то, все правильно, потому что прошлый выпуск у меня получился очень скомканным, и я его почти не запомнил. Все правильно, 58-й, действительно.
Хотя, собственно, какая разница?
Да, главное, что у микрофона, мы, Влад Филатов.
Сергей Болесов.
И Чуди Лэнд, ваш покорный звукорежиссер и штатный клоун. А я вот сейчас буду троллить всех тех буржуинов, которые почти что забугорные и новобелорусские, которые, оказывается, выглядят совсем не так, как должны были бы, и при этом еще и слегка раздавшиеся вшире, иными словами, жирноватые такие. Им рекомендуют срочно похудеть. Я надеюсь, что вы уже все срочно уселись на свои диеты.
Разумеется. Я вообще, суть в чем? Многие просто не знают, с сегодняшнего дня у нас начал выходить первый полноценный видеокаст, где мы не только говорим, но и нас еще и показывают. И некоторые...
Да, еще техника дошла.
Некоторые, да, слушатели, зрители уже теперь, извиняюсь, в общем, их представление о нашей внешности было немного покалечено.
Они представляли, понимаешь, когда они слышат, обычно люди слышат мой голос, они представляют себе качка-зэка, всего в татуировках, здорового такого, под 2 метра, который как минимум уже 5 отсидок сделал. Да, нет, это меня как раз. И, в общем-то, увидев, что это все не так на самом деле, и природа просто меня обидела немного.
Отдохнула.
Да, она отдохнула на мне по полной программе. И они не понимают, как же такое может быть. Ну, давайте все-таки, наверное, по теме, пока мы еще окончательно не начали, я вот хочу ответить нашему одному из слушателей. Пришел к прошлому, значит, выпуску на MacPages.me такой комментарий. Говно у вас, подкаст, ребята, простите за прямоту. Говорят, что надо быть посерьезнее, что ли, а такое чувство, что собрались погалдеть. Поначалу вроде неплохие выпуски по Ване даже были, а сейчас и там засер полный.
Я хочу многим...
Дорогой слушатель, вы говорите, собрались погалдеть так, как будто это что-то плохое.
Вот я открою большой, ну просто огромный секрет. Мы собираемся каждую неделю, чтобы погалдеть.
И название подкаста «Ай-разговоры» говорит о том, что мы говорим.
Не серьезно об Apple. И не там с чувством толка и расстановки об Apple.
Да, для этого есть, например, подкаст appleinsider.ru. Заходим туда и слушаем
рассказ. Подкаст.
Да. Что ты своих прямых конкурентов рекламируешь?
Она не жалко.
Они разве нам конкуренты? Они наши давние, хорошие друзья.
Какую глупость я сказал, боже мой, о чем я вообще? Что ты? Вот я же говорю, у меня даже подкаст сегодня 57-й.
Ну, конечно, да.
Какие нам конкуренты?
И у тебя конкуренты как бы.
Наши хорошие друзья, которым мы желаем всегда только самого лучшего. Идите к ним, пожалуйста, мы не против. И если вам не нравится, что мы вот погалдеть пришли...
А самое интересное, что вот то же самое говорят на Apple Insider, говорят, если вы хотите веселый подкаст, ребята, идите в разговоры. Так что у нас все взаимно. Ну, а наши инфопартнеры не поменялись. Это, конечно же, planetiphone.ru. Тот самый ресурс, который расскажет о ваших яблочных гаджетах все, что только можно. Поделится с вами последними новостями. И, конечно же, он будет держать вас в тренде и в курсе всех событий, связанных с компанией Apple. MacPages.me – первая социальная сеть для настоящих яблочников. Там вы можете повстречать себе подобных, пообщаться с ними, ну и многое-многое другое.
На этом официальная часть нашего подкаста в мнении Влада завершена. И мы, конечно же, будем постепенно переходить к новостям. Ну, а я хочу заранее, вот как раз в тему я закашлялся, извиниться за свой пока еще простывший голос. Никак вот пока не лечится он. Я лечусь. А если честно, не лечусь, но он не лечится. Будем надеяться, что к следующему выпуску я поправлюсь, а то мне стрёмно как-то вас таким голосом-то одарилась. Ну что, чуди?
И так-то Бог обделил, да?
И так-то нас, да, уж внешнего. Ну, люди, в общем, посмотрели на нас. Вот, сидят расплывшиеся такие формы, абсолютно непонятные, что какие-то...
Правда, вы что, представь, одно лицо в экран не помещается, их два там.
Мне, честно говоря, плакать захотелось не от того, что мне показалось, что нас оскорбили, а от того, что просто у людей вот устои какие-то пошатнулись. Они ведь всю жизнь или сколько там, какой-то отрывок своей жизни представляли нас совершенно оказывается по-другому.
Такие Джеймс и Бонды.
Приходите, уважаемые наши слушатели и зрители, на премию «Золотой подкаст», который пройдет в середине октября этого года, подробности позднее, и вы увидите и нас, и Чуди, в общем, всех самых любимых ваших.
Ты молодец сейчас сказал, да, конечно, надо свое перить. Приходите на российскую неделю интернета 2012.
Для начала, да.
Риф12.com, и, соответственно, увидите и пообщайтесь, участие бесплатно, нужно только зарегистрироваться.
Чуди, а ты придешь?
К сожалению, Чуди, видимо, у нас потихонечку так выключился.
Да, видимо, какие-то проблемы.
Да, но с учетом, что мы видим, что записи идут, давай начнем пока новую тему.
Ну что, много споров ходит о том, когда же мы увидим новый iPhone, еще больше о том, когда же мы не увидим его. И вот портал iMo сообщил сегодня, буквально вот на днях, вернее, что предзаказы на новый iPhone магазин-операторы будут принимать уже начиная с 12 сентября, то есть прямо в день презентации этой новинки.
А, соответственно, в то же время, около месяца назад, были опубликованы несколько независимых публикаций, в которых говорилось, что релиз аппарата намечен на 21 сентября все-таки. И, следовательно, скорее всего, все цифры-то верны. 12 числа нам его представят, стартуют предзаказы, а 21 сентября его можно будет вовсю приобрести.
Я предлагаю...
Причем на территории США.
Битву. Кто за 21 старт, а кто за 12?
Нет, ты не понимаешь немножко. 12 и 21 это все логично. 12 предзаказы, а 21 продажи.
Всего
на территории США. А вот 5 октября вроде как должны стартовать продажи всему миру.
Вот чего. То есть, чисто теоретически, в течение уже второй половины октября он будет в Москве в нормальных ценовых рамках?
Ну, в начале ноября.
В начале ноября.
Да, не выдержит он, а подожди. Первый месяц там будут цены такие, что и не прикупишься особо. А вот если немножечко подождать, то все будет более или менее нормально. Ну что, теперь нам, в принципе, остается только ждать. Слухи ходят, слухи бродят. Есть какие-то, видите, подтверждения. Нам пока все-таки не очень верится, что это случится настолько скоро. А с другой стороны, хочется верить, потому что новый iPhone всегда хочется.
А уж новый iPad mini, который, говорят, так даже и представят, это уж вообще, а уж как дети там радуются.
Мне вообще очень сильно, знаете, что нравится в этой новости, там написано, что вот ожидаемая новинка сможет похвастать, и далее перечисляются все-все-все слухи, которые только вот появились за последнее время. И про экран в 1136x640 пикселей, и про лоток для нано-сим-карт, который, я посмотрел, представляет из себя жуткий ужас. На самом деле, там от сим-карты осталась маленькая микросхемка, только вот эта вот, которая контакт.
Что тебе нужно больше?
Подожди. Еще там будет возможность работать с сетями LTE, новая энергоемкая батарея, новый док-коннектор, который предположительно будет во все девайсы. И единственное, что здесь не сказали, о том, что это фактически уже подтвержденный слух, о том, что там будет 4-дюймовый дисплей в этом iPhone 5. Вот это они почему-то не сказали, я не знаю почему.
Но зато разрешение, видишь, оно подразумевает, что экран будет увеличен. Хотя не совсем такое классическое для этого разрешение, да, и соотношение сторон дисплея тоже, но при всем при этом мы уже видели фотографии того, как эмулировали запуск многих приложений стандартных под этим разрешением, и все выглядит более или менее сносно. Ну, Apple славится тем, что умеет адаптировать все свое и очень быстро.
Разумеется, предполагается, что спрос на новый гаджет будет настолько велик, что Apple просто не справится с потоком желающих приобрести его. Ну, собственно, такое бывало уже не раз. Apple все-таки как-то выкручивалась. Надеюсь, что они готовятся.
Нету слухов о процессоре. То есть, почему-то все молчат. Да. Ну, понятно, что там будет гиг-картишки, да? То есть, 1 гигабайт Azure это 100%.
Да.
Ну, как бы в третьем iPad он есть, и здесь логично его появление. Потому что они обычно технологии вторят в своем мобильном телефоне. А вот какой процессор, никто не говорит. То ли это будет новое поколение типа A6, да? Да, то есть новый совершенно процессор, например, 4-ядерный с какой-то совершенно невероятной графической основой, более крутой, естественно, чем это стоит в iPad, то ли это будет A5X или какой-то его аналог, то есть из серии A5.
Вот не очень
за
понятно.
Что, вот,
ты вот как думаешь?
Ну, я думаю, A5X или какой-то его там A5X2, например, по новой нанометровой технологии выполненной. Почему? Потому что по-любому они как-то адаптировали это для энергопотребления, уменьшения энергопотребления. Ну что, в iPad, да, 11 тысяч стоит батарейка, и такой же явно не поставишь в iPhone. И вот поэтому процессор там будет немножко более сбалансированный. То есть еще на одно поколение вперед. Но по производительной мощности он будет, скорее релиза всего близок или чуть превосходить тот, что сейчас мы видим в iPad 3.
Я вот буквально только что принес фразу о том, что новому iPad mini, который возможно представить все там же, на том же мероприятии, сильно обрадуются дети. Юля, расскажешь, почему они обрадуются?
Да расскажу, куда я денусь. Дело в том, что вообще-то всегда основной целевой аудиторией потребительской гаджетов Apple были люди, как считает вот этот вот автор новости, люди старше 18 лет. Ну и в первую очередь техника ценилась студентами и профессионалами, там, фотографами, видеомонтажерами и так далее, и так далее. Причем, на самом деле, не только ими, но это, наверное, имеется в виду в Америке. У нас ее используют и в хвост, и в гриву, кто угодно, на самом деле. А что касается опроса, который провел портал Coupon Codes for You, и этот опрос показал, что более 21% пользователей различных гаджетов собираются приобрести уменьшенную версию iPad преимущественно для своих детей. Но, правда, не уточняется, для каких именно детей, потому что дети — это понятие растяжимое, причем в прямом смысле слова, они растягиваются от где-то 3 лет аж до 18, ой-ой-ой, как сильно.
А в Америке вроде практически до 21, да?
Да, в Америке там вообще очень серьезно, под воздействием ГМО они растягиваются, так что даже невозможно уследить за их ростом. Но, тем не менее, хочется вообще-то напомнить, что пользоваться техникой Apple, в частности, вот iPad'ами всяческими, юные, скажем так, поклонники начинают уже сейчас, и очень, кстати, уже давно начали, не только даже дети начинают им пользоваться, уже животными пользуются. И мы напомним о том, что там обезьяна даже в каком-то зоопарке, она там раком заболела, надеюсь, кстати, что с ней все в порядке. Даже животные iPad'ом пользуются, не говоря уж о детях. Так что в этом, в общем-то, нет ничего странного. Единственное, что то, что будет это iPad mini, но, может быть, он будет как-то более казаться более детским со стороны. Мне вот кажется, что, ну, вроде как, iPad 11 дюймов – это такая солидная фиговина, как бы не стыдно в руках бизнесмена держать, а вот такая 8-дюймовая маленькая фоторамочка, ну, не солидно, не бомондно будет держать крутому бизнесмену такую фигню в руках. Поэтому для детей. Вот, наверное, такой психологический фактор играет роль. Не знаю.
Ну, смотри, отчасти вообще этому способствует наличие огромного еще количества самых разнообразных приложений для детей в App Store. Причем, как вот ты выразился, у тебя страшная речь, ты сравнил детей с животными.
Нет,
я в легком шоке. Ну,
я
после того, как на YouTube появилось шоу «Школа-блогера», а к остальным вообще претензий быть никаких не может. Поэтому привет Андрею Нефедову огромный. Но ведь самое-то главное, что приложение действительно существует для совершенно разной касты детей. Я назову это так.
Вот, ты про касты будешь рассказывать.
То есть трехлетние могут найти для себя что-то определенное там в виде сказок, обучающих приложений и так далее. И он будет стоить как раз по слухам очень мало, поэтому и богатый, и бедный, но мы, правда, сейчас немножко попозже и об этом поговорим то же самое, точно по полной программе. Но самое-то главное именно, что эти самые приложения смогут как раз растянуть удовольствие. То есть, если вы купите ребенку iPad mini, то он сможет им пользоваться от 3 лет и до 21 года, как сказал Чуди.
Одним поколением.
Здесь еще, знаете, что интересно, что вообще для детей, вот, которые младше определенного возраста, устанавливаются определенные ограничения специально на iPad'ах. И, ну, там, грубо говоря, чтобы они не потратили сразу весь баланс в App Store, ну, и так далее, и так далее. Там в Safari какие-то, или вообще Safari вырубается, или ограничения какие-то устанавливаются. И вот это будет очень удобно. Если, по слухам, iPad вот этот мини будет стоить в районе скольких он там, $200 или что-то вроде того.
Да,
и он будет, соответственно, очень доступен именно в том смысле, что его можно будет не жалко залочить, отдать своему младшему чаду, и пускай он там делает с ним все, что хочет, и все, и забыть про него. То есть не терзать себя мыслями, что выкинул $500 фактически на ветер.
Забыть про чада.
И про чада, и про свою игрушку свежекупленную.
Вот, кстати, по поводу ограничений. Я, например, ничего не знал об этом. И не знал об этом...
Я имею в виду, что можно их установить, чтобы оно не влезло.
Я просто всем вспомнил случай, буквально вот недели, наверное, 3, что ли, назад, или 4. Один из украинских фотоблогеров, на которого я подписан, блог называется Расквера, а вот как его зовут Илья, а вот Олейников, по-моему, ну что-то такое. Он, значит, пожаловался в Твиттере, что вечером не уследил за дочкой, и она как раз спустила там, ну, небольшую к счастью, сумму с карты на игры в App Store. Благо там игры там по доллару, по 3, там, ну, буквально долларов 10, наверное, успела со счета так списать. Но все же, надо было сказать, что есть, оказывается, возможность ограничить.
Вот. И кроме этого, есть возможность вернуть свои деньги, просто когда списание этих средств происходит, нужно обратиться в техподдержку компании Apple и сказать, что, мол, эти приложения были куплены по ошибке, или они не нравятся, и денежка будет возвращена
на карту.
В течение 30 дней.
Я читал о такой практике, но там, по-моему, все же более жесткие ограничения на возврат, потому что если бы тебе приложение не понравилось, и ты бы решил просто вернуть деньги, то компания Apple была бы завалена бы просто звонками о том, что им не понравилось приложение, и они просят доллар вернуть обратно. Вряд ли они на это среагируют. Я слышал другую практику о том, что можно выклинчить обратно купленные, вот это вот, потраченные деньги на купленное приложение при помощи такого трюка, что, ну, разумеется, оно прокатит не больше нескольких раз, да это очень редко. Допустим, ты покупаешь приложение на iPad для iPhone, и просто ткнул, не глядя, оно оказывается для iPhone. Ну и, соответственно, оно очень маленькое разрешение, не занимает всего экрана, и вот ты говоришь, что, извините, я хотел вообще-то купить не для iPhone, а для iPad, и они тогда тебе могут вернуть. Но это, правда, очень-очень давно я об этом читал. Может быть, что-то в политике изменилось?
Сейчас все прекрасно возвращается. Если ты говоришь, что по каким-то причинам тебя приложение не устраивает, например, оно тебя там не удовлетворяет по ряду причин, оно тебе не понравилось или что-то, или ты вообще купил его совершенно случайно, то в течение 30 дней Apple вернет деньги. У них было большое судебное разбирательство, и после этого они установили новые правила по возврату средств. А вот, например, если ты жил бы в Китае и пользовался китайским аккаунтом в App Store, то деньги вернулись бы в течение суток. Там это закреплено законодательно российским чиновникам на заметку.
Я просто чувствую голос профессионального юриста с высшим образованием. Знаете, вот этот спокойный, выверенный, въедающийся в подкорку голос.
Я еще хочу один маленький лайфхак слушателям нашим сказать, вы только особо не распространяйтесь. Если вы в форме обратной связи в Apple напишете, что вы от Влада Филатова, вам тоже вернут доллар без разговоров. Но это в завершении. Все-таки есть...
Вы напишите, что я ваш юрист просто. В канале мои Apple просто испугаются.
Влад Филатов – моя крыша. Знаете, а за желание купить iPad можно попасть в тюрьму. Правда, если бы это желание не было связано, если это желание будет связано с, опять же, желанием продать за это свой орган внутренний. Вот так вот. Некоторые из наших слушателей наверняка помнят историю, когда мы рассказывали о курьезном случае, произошедшем в прошлом году в Китае. Один подросток решил продать собственную почку, деньги с продажи которой пошли на покупку iPad.
И айфона.
Заметил, что продажа почты принесла всего лишь 3,5 тысяч долларов. Собственно, что это такое? Но на iPad и iPhone точно хватило. Но теперь всем участникам схемы продажи почты грозит судебное разбирательство, в ходе которого, как предполагают журналисты, практически все из них будут признаны виновными. Если суд действительно признает виновным всех участников, среди которых присутствует сам врач, анестезиолог, помощник хирурга, член кафедры урологии больницы, то им грозит до нескольких лет лишения свободы.
Вот а еще вот. Уборщица, да, дядя Клау,
я
и
компьютер
Клау, который тут
убирался. А почему? Почему разбирательство? Все было сделано добровольно. Но я не говорю, что, может быть, не имели какой-то лицензии врачи, анестезиологи и так далее. Но парень-то, который все это дело продал, он же добровольно все это сделал. Почему ему
не надо?
Да. Смысл в том, что как бы это нецелесообразно с этической точки зрения. И по законам Китая вполне может наказываться со стороны уголовного.
В Китае можно есть вот эти эмбрионы нерожденных детей, да, совершенно спокойно покупать. А вот почку продавать за iPad, это уже неэтично, я понимаю.
А это у нас что? Это, как это называли в СССР, во времена СССР? Все это западная пропаганда.
Это прогнивший капитализм.
Прогнивший капитализм, да, американский. Ну и, собственно, вот, судя по популярности гаджетов Apple в Китае, многие, наверное, на это идут. И у многих эти случаи не раскрываются, как вот этот активно стал обсуждаться.
Ну и самое главное, то, что этот мальчик был элементарно несовершеннолетним, когда продавал свою почку.
А был ли мальчик, есть такая заводка в этом уместная в этом месте. Может быть, там
была девочка, да. Или был транссексуал, что, в общем-то, нисколько не удивительно в современном
мире. Стоит только слово «мальчик» прозвучать, обязательно какая-нибудь девочка начнет всплывать. Что за... Ой, да. Ну, короче говоря, ладно, я предлагаю все-таки перейти к более техничным, более укрепленным темам, которые вот в прямом смысле слова могут усложнить ремонт iPhone. Новый крепежный винт в iPhone может его ремонт усложнить, ведь техника Apple всегда считалась неудобной для ремонта, особенно в несертифицированных компаниях, сервис-центрах. Но недавно, как водится, в сети появились новости, которые этот процесс могут превратить аж в настоящее испытание. Я сейчас попробую выговорить ник пользователя сайта Reddit, который опубликовал неподтвержденные никем фотографии нового крепежного винта для гаджетов Apple, в частности для iPhone. Его зовут Throwing Away Your Sock.
Браво, чуди.
Throwing Away Your Sock. Если ты слышишь, проверь свою личку на Ютубе.
Браво.
Да. Судя по приведенной фотографии, если компания действительно запустит подобные винты в производство, то жизнь ремонтных мастерских, которые находятся по адресу Багратионовская улица, Горбушка. Да, да. Она станет просто адом, настоящим кошмаром. То есть, ну, короче говоря, что-то такое там особенное будет в этой конструкции, что не позволит вообще вскрывать iPhone, я так понимаю, нафиг вообще, залочить его в прямом смысле слов.
Ну, смотри, сегодня Лукаш Лендл из DFO опубликовал информацию о том, что это была вирусная мистификация. Команда решила разработать макет несуществующих винтов, опубликовать его на Reddit. Так что это вот сейчас то, что ты говорил, фактически был пшик.
Фактически я совершенно зря потрясал воздух целых 2 минуты. Молодец.
Да. Но, с другой стороны, эта тема имеет право на существование по одной простой причине. Интересно, куда будет двигаться дальше компания Apple? Новый MacBook Pro с ретинодисплеем не имеет винтов, а крепится исключительно, ну или в большинстве своем, за счет клея. То есть вот это вот все, вот этот вот красивый корпус, он скреплен со всеми деталями, и исключительно на клею. iPad, например, то же самое, стекло, экран и вся начинка крепится с задней стороны, которая является цельной наклеей. И получается, что мы или все-таки увидим какой-то новый винт крепления, это действительно на самом деле может случиться, или это все-таки будет клей, который скоро люди начнут нюхать.
Я не понимаю другого, зачем они фигней такой занимаются, компания Apple, если они действительно ею занимаются. Неужели им так сильно сложно жить на свете, зная, что есть неофициальные ремонтные мастерские, которые могут починить их гаджеты?
Ну, это тоже, знаешь, такое, как бы, они в душе монополисты и хотят держать свои гаджеты исключительно в своих руках. То есть, если ремонтируют они, то ремонтируют они, а все остальные пошли нафиг. Или же получайте лицензию, так называемую, или авторизацию для вот этого вот всего дела, ремонта и так далее.
В «Улицах разбитых фонарей» в сериале культовом в 90-х, 2000-х годах была такая фраза, я помню, это наша корова, и мы ее доим.
И мы ее доим, да-да-да. Это забавно.
Абсолютно.
Но я вспомнил, знаешь, если уж ты заговорил за фильмы, что называется, я вспомнил свой любимый фильм «Богатенький Ричи», и был там такой...
Жизнь скоро уже не надо будет его смотреть. Да. Основные моменты уже прозвучали в разговорах. Я подозреваю, что лишь заплатили.
Совершенно жаль, что нам не заплатил ОРТ, который в свое время дублировал и выкупал права на трансляцию этого фильма. Эх, какая жалость. Ну да ладно. Был там такой замечательный доктор Умник, который разработал прекрасный клей «Цементин», одной капли которого достаточно было, чтобы наковальню просто не то что к стене, а к потолку прилепить мертвой хваткой невозможно было отлепить. Я думаю, что Apple разработала что-то примерно такое же.
Этот доктор Умник теперь из фильма «Богатенький Ричи» перешел на работу в Apple.
Да.
Я вот подумал, что хорошо бы вот так выпусков через 150-200 организовать конкурс. Собери фильм «Богатенький Рич» по фразам из разговора. И тот, у кого это вот удастся, получит какой-нибудь приз.
Диск с фильмом «Богатенький Рич».
Причем настоящий ОРТ-шевской дубляшки, потому что я торрентов, не судите строго, больше нигде не смог найти вообще. Торрентов скачал вот эту вот истинную, true дубляшку вот ОРТ в жутчайшем качестве, но больше нигде не смог нормального ничего найти, к сожалению.
Ну что, знаешь, фильмы сейчас в России — это не редкость.
Ну что, собственно, не такая какая-то суперважная информация, но все-таки первая. сколько мы вот не обсуждаем в разговорах iPod Touch, сколько не говорим о его судьбе, о его вообще нужности и важности, мы никогда, собственно, вроде и не рассматривали цифры, то есть цифровое выражение его популярности. И вот, наконец-то, Apple раскрыла объемы продаж iPod Touch. В ходе затянувшегося патентного разбирательства с Samsung это произошло. Была обнародована статистика, согласно которой в 2007 году Apple реализовала около 2 миллионов устройств на 580 миллионов долларов. Через год, в 2008 году, продажи достигли почти 6 миллионов штук, а в 2009 практически уже 11,6. Пик же спроса пришелся на 2010, когда было продано приблизительно 13,3 миллиона плееров.
Напомним, что именно в этот промежуток вышел iPod Touch 4, который стал вехой и переломным моментом. В нем появился Retina дисплей, новый крутой процессор и куча чего еще.
Ну и поскольку после этого больше не было представлено никаких обновленных вариантов, вернее, был в прошлом году, да, белый цвет представлен, ну, немножко там изменившийся, наверное, техпроцесс, но все же это тот же самый плеер. Из-за этого в 2011 году компания отгрузила уже почти на 3 миллиона, 0,3, вернее, миллион, вернее, правда, на 3, извиняюсь, 3 миллиона гаджетов меньше.
Не математик.
Да, нет, абсолютно. И...
Подождите секундочку, это в четвертом есть ретина-дисплей?
Да, конечно.
То есть я сейчас в руках держу устройство с резинодисплеем.
Да, но он имеет несколько иную плотность пикселей, и он является по качеству уступающим, например, iPhone 4 или 4S. Но при этом это все равно ретинодисплей, а и плотность пикселей там более 300. Так что вполне.
О боже мой, я все это время не знал, что у меня есть ретинодисплей, оказывается. Но теперь буду знать.
Все же.
Но теперь мне стало любопытно, как же выглядит. Просто любопытно. Как же выглядит то разрешение, которое на третьем iPad, на iPad, да, и намного ли оно сильнее и мощнее?
Ты увидишь. Хорошо. Значит, я просто такое вот сравнение. Получается, что в 2007 году Apple реализовал их, ну, грубо говоря, 1,9, да, миллион устройств.
Ну, ладно, 2 давай.
Нет, я для чего просто? Ну, пусть, ладно, 2. В 2011 11. То есть это ровно на 10 миллионов больше.
Ну ладно, давай общую статистику еще подведем итог, чтобы было понятнее. С 2007 года по 2012, а конкретно по 2012, по второй квартал 2012 года Apple поставила 46,6 миллиона iPod Touch. Общая сумма выручки составила 10,3 миллиарда долларов, что в принципе весьма является неплохим показателем. То есть получается, что Apple является действительно крутым производителем плееров. А мы-то все и не знали. Мы думали, что это так, приблуда никому не нужно, и которая в основном Apple денег не приносит. Ну, если правда сравнивать с iPad и iPhone, то, наверное, не приносит. Что такое там 10 миллиардов за достаточно большой промежуток времени? А тут, в принципе-то, наверное, никто именно таких вот мультимедийных гаджетах, подобных Apple Touch, не достигал высот.
Ну, я не знаю, насчет достигал высот или чего-то. Я просто знаю, что iPod вывел вообще само понятие плееров на какой-то совершенно невообразимый новый уровень. Причем это начиналось еще с самого первого iPod Classic. А если сейчас говорить просто о том, что вот, допустим, совершенно незнакомому человеку, какому-нибудь с продукцией компании, да, вот эти всякие высокотехнологичные, там, типа Apple TV и так далее, всякие iMac, Mac Pro и так далее, а просто сказать, ну, хорошо, ну, что твоя компания Apple сделала? Она сделала iPod. О, да, я об этом не подумал. Все, то есть это ее визитная карточка.
А назови, какая была причина вот революции iPod? Что он привнес такого, что его начали покупать, и почему это стало действительно революционным шагом для всей индустрии плееров как таковой?
Ты не поверишь, но первое, что приходит в голову, это ClickWheel.
Не, на самом деле все еще проще. Это iTunes Store и цифровая дистрибьюция музыки. Они первыми запустили магазин онлайн. Магазин музыкальной композиции, который было, ну, просто невероятно легко через iTunes закачать на ваш плеер.
Подожди, но они же позже, iTunes Store же позже появился, чем вышел iPod.
Он появился одновременно. Весь смысл в этом. То есть,
да?
Вот именно цифровая эпоха в музыке наступила после того, как появился iPod, и самое главное, магазин музыки для него.
Вот так вот, чуди. Сидим мы тут с тобой. кукуем. Но в любом случае, я по поводу iPod Touch всегда могу сказать одно. Это мой самый любимый плеер. Я очень расстроен, что мне пришлось его от него избавиться весной этого года. И я очень жду, что покажут новый iPod Touch, и тогда я его, наверное, куплю.
Ну, в принципе, как плеер, да.
Я могу сказать
лучше.
Да, я хочу сказать, что это действительно тоже мой любимый плеер. Единственная проблема этого плеера для меня заключается и, по сути своей, будет заключаться в дальнейшем в том, что нет возможности управлять папками. Я очень сильно привык на плеере River управлять папками, здесь их нету, и плейлисты мне их никогда в жизни не заменят. Вот это единственная моя претензия ко всему плееру iPod вообще, в принципе. А так замечательно,
конечно.
Ну да. Ладно, MacBook Pro Retina 13 дюймов опять осветился в тестах. Буквально месяц назад мы уже рассказывали о том, что MacBook Pro 10.2, то есть эта моделька, была замечена в тестах от Geekbench. Именно этот ноутбук, в принципе, должен стать тем самым 13-дюймовым MacBook Pro Retina, который, по слухам, должен выйти в свет в октябре этого года. Если сравнивать его с 15-дюймовой моделью, он имеет вот маркировку 10.1, 10.2, ну что-то в этом духе. Обычный MacBook Pro — это MacBook Pro 9, без всяких, там звездочка стоит. И стоит отметить, что данные такого теста относительно несложно поделать, в принципе, на том же Hackintosh. Однако, все-таки мы склонны верить, что такая моделька существует. Это будет логично, что 13-дюймовый MacBook Pro с Retina дисплеем появится на рынке. Но вот мне не очень нравится, что он выдал в тестах порядка 7800 очков, хотя при этом в нем стоял процессор аналогичный, кстати, как в последнем поколении обычных 13-дюймовых MacBook Pro, правда, такой топовой конфигурации. Это i7 2.9 третьего поколения.
А мне непонятно, зачем какие-то тесты гонять, если его основная фишка будет в том, что у него дисплей будет ретина. То есть они будут сверкать именно ретиной, а не какими-то там данными.
Ну, ретина, а дальше?
Ну, и все. Ну, как бы никто платить за ретину просто не стал. Ретину, да. У того же MacBook Pro 15 дюймов. Почему покупают MacBook Pro 15 дюймов? И кто его покупает? Покупают те люди, которым нужна максимальная производительность в минимальном корпусе. То есть в минимальном, в прямом смысле этого слова, размер корпуса MacBook Pro несравнимы с какими-то другими, например, настольными гаджетами или аналогичными по железу. Они обычно весят за 3 килограмма и толщиной имеют под, там, 3-4 сантиметра.
Помню, тот же Сергей Петренко, гендиректор украинского Яндекса, когда только приобрел буквально в течение первых, наверное, 2-3 недель после старта продажи этого нового Retina ноутбука, он, ну, как бы не очень лестно назывался Retina, поскольку большинство приложений, абсолютное большинство, тогда не были адаптированы под это разрешение. И вот в последнюю очередь ему от этого ноутбука, наверное, было нужно хорошее разрешение.
Однако он просто восхищался именно производительностью машины, потому что она не то что летала, она была фактически ураганом, ядерным двигателем в руках.
Да, я тоже читал его обзор, тоже мне было интересно посмотреть, как человек юзал полноценную максимальную же он прикупил конфигурацию тогда?
По-моему,
нет,
он не было максимальной в тот момент, и он взял чего-то там не хватало. Вот так вот.
Я жду, когда представят нам Air с ретиной, и это будет мега интересно, на мой взгляд. Очень интересно будет. Я противник ретины, но не то, что противник, а
противник
на ретину, тем не менее, все равно жду. Я не противник, как я могу быть противником, если у меня, как выяснилось, 4-й iPod с ретиной? Ну, как я могу быть
противником? Слушайте, ну, странно, да, вроде как в MacBook Air это как раз дисплей с ретиной будет минимально нужен, потому что супер-пупер железа там не будет, а картинка на 13 дюймах, в принципе, как и у MacBook Pro, наверное, 13 дюймового, не так и важна.
Важно.
Такие ноутбуки зачастую подключают к внешнему монитору.
Я тебе скажу, что будет важно, а вот я, допустим, когда работаю на своем нетбуке, у меня разрешение просто страшное, я его не буду называть, оно очень маленькое. Когда я его подключаю к внешнему VGA-монитору, и слава богу, что у меня еще есть VGA-выход на нем, не выключили его из конструкции, он автоматически устанавливает разрешение такое, что очень все сплющивается на экране. То есть он фактически синхронизирует разрешение с монитором полноценным. И вот я хочу, чтобы...
А в настройках никак перестали дрожить, потому что вот, например, у нас поставлен, стоит, и когда мы подключаем к его к ВГА-монитору, разрешение становится другим. То, которое нужно ВГА-монитору, а не то, что стоит на самом нетбуке. Так что тут дело чисто настройки. Но, в принципе, я думаю, что всех хватило бы, ведь разрешение у него составит, скорее всего, то же самое, что и сейчас. Это 1440, там, на сколько-то пикселей. Разница будет только в плотности их. То есть, если на 13 дюймах...
У Грея в отчете по поводу MacBook'а там было черным по белому написано, что на Retina можно сделать, во-первых, то самое разрешение, к которому люди привыкли, обыкновенное, крупное, можно вернуть все так, как должно быть. То есть, и там будет очень-очень все мелко, но зато очень много всего на экране поместится. Да, такое возможно.
Ну, я не представляю себе на 13 дюймах, как можно разместить разрешение там 2500 с чем-нибудь на это, по-моему, извращение полнейшее.
Извращение, зато это можно.
И самое главное все-таки, и смысл ретина-дисплея в том, что он четкий. Он реально четкий. То есть он позволяет дать картинке ту четкость, которой раньше не было. То есть максимально. Вы не видите пикселей, вы видите идеально сглаженную картинку, и поэтому она просто шикарная. А разрешение остается то же самое, 1440 на там сколько-то пикселей. И как бы главное это их удвоение, их число и сама четкость.
Четенький такой дисплейчик. Ну чего, к бабулькам переходим понемножечку.
У нас тут две темы для бабулек. Что мы выберем?
Ну, мы, наверное, все-таки расскажем, да, о том, что американцы скрестили тач-экран с клавиатурой. Мы когда-то об этом заикались, но, в принципе, я думаю, стоит поднять эту тему по новой, так как появилась первая дата появления подобных технологий, а это середина 2013 года, и, в принципе, сейчас это максимально актуально. Отдельно скажу, что одним из инвесторов Tactus Technology, а именно так называется компания-разработчик, является компания Apple. То есть фактически основной долевой пакет принадлежит Apple. Но
было бы
поэтому
странно,
в ролике сверкает iPhone.
Было бы странно, если бы она не инвестировала в тач-технологии. Но единственное, что... Ну, давайте для начала расскажем вообще, что из себя представляет. Может быть, кто-то не в курсе. Дело в том, что специалисты этого Tactus Technology придумали, как более осязать сенсорный экран для человеческих пальцев. Дело в том, что когда мы нажимаем на экран, мы же ничего не чувствуем, как он не вибрирует, как он не издает звук. Все равно на пальцах у нас обыкновенное стекло. Так вот, придумали эксперты и технологи некоторый невидимый невооруженным глазом слой каналов, заполненных особой жидкостью, который при необходимости берет и трансформирует дисплей в клавиатуру. То есть, грубо говоря, у вас под пальцами происходит такая выпуклость, такая обрисовывается такая, образование такое высшее получается у вас под пальцами. И вы нажимаете на него, и, соответственно, у вас такая клавиатурка получается механическая. Вот фактически все нововведение. Единственное, что мне лично непонятно, ну зачем это нужно? И насколько это замедлит скорость реакции человека, то есть между человеком и у телефоном, тут понятно, как бы ткнул в экран, оно сработало. А тут как раз, пока ты нажмешь на эту кнопку, то есть это лишние миллисекунды тратится на нажатие, то есть все как на обыкновенных хардварных.
Нет, смотри, там ведь не сам смысл нажатия. Прикосновения будут работать точно так же. Главное, что ты тактильно будешь чувствовать эту самую кнопку под своим пальцем. А фактически нажимать на нее не надо будет, до нее нужно будет только дотронуться.
А, кстати говоря,
вот именно в этом
не факт, что она действительно и нажиматься-то будет вообще. Оно может как выпукнуться, так обратно и не
вогнуться. Да, и все. Да. Вот я про что и говорю. То есть это будет тот же самый сенсор, просто он будет выпуклый в определенной форме.
Если она не будет нажиматься, тогда это вообще отстой будет полный, потому что зачем мне всякие выпуклости, я и без них прекрасно обойдусь.
Вот, а вот это как раз к вопросу о том, зачем это все нужно. Есть же целый ряд людей, которые пока не
говорят, что я не могу терпеть и видеть клавиатуру, например, на iPad по одной простой причине. Я не чувствую кнопок, а следовательно, я не могу печатать на нем достаточно большие тексты, исключительно разве что сообщили в Twitter там, или в другую социальную сеть. И все на этом заканчивается.
Здесь, мне кажется, стоит понять простую вещь. Представьте себе, что ваш iPhone это, грубо говоря, камень такой. Ну, как знаете, iPhone превратился в кирпич, не дай бог, конечно. Вот представьте себе, что вы на такой кирпич нажимаете, ощущения будут абсолютно те же самые. Не будут кнопки нажиматься, скорее всего. Они не будут тыркаться под вашими пальцами. Живыми они не будут. Какой вам смысл от того, что вы их будете ощущать? Вы же не поймете, нажали вы или нет, в конце концов.
А будет расположение клавиатуры, понятно. То есть, представляешь, ну, все-таки это для iPhone не так актуально, конечно, а вот для iPad очень даже. Ты разместил клавиатуру, да, в горизонтальном положении. Ну, то есть, так сказать, в соотношении не в вертикальном, а в горизонтальном, так, чтобы клавиатура была полноценная. И многие жалуются, почему? Они путаются в кнопках на экране. То есть, для них вот этого разграничения не хватает, и они постоянно нажимают и делают много-много ошибок. А тут, вроде как, они будут чувствовать под своими пальцами вот эти самые выпуклости и будут понимать, что вот здесь кнопка и вот здесь кнопка, а в общем-то между ними уже перепутаться будет достаточно сложно. Посередине нажал, ничего не произошло, а тут вроде как посередине нажал и нажалась не та буква.
А это еще, кстати говоря, большой вопрос, действительно ли ничего не нажмется, если ты посередине заденешь, потому что сенсорный дисплей, он же такой, зараза, чувствительный.
Он такой сенсорный.
Да.
Вот как это будет или как это не будет, мы с вами узнаем только тогда, когда этот
концепт будет реализован
в живом, в реальном виде. Ну вот такие сегодня были разговоры. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто послушает в офлайне. С вами были мы, Сергей Болесов,
Влад Филатов
и многоуважаемый.
Да.
Многоуважаемый Чудилэнд. Я способен произнести это даже самостоятельно.
Я не знал, Чудилэнд.
О, конечно.
Он же отвечал и за онлайн-эфир, и за много чего он отвечает.
Всем
спасибо. До следующей недели.
Всем пока.
Пока-пока.